наши модули, которые Гуру для нас открыл. Мы этого достаточно уже для того, чтобы это чувство благодарности, оно зародилось и переполняло. И в такой момент просто хочется его выразить всем и каждому. Комментарий к сутре Даркшинадха. Сутра Даркшинадха называется «Умри, йог, умри». Эта сутра была выбрана для комментария, потому что проблема смерти является главной для того, кто начинает свою духовную практику. Потому что для обычного человека смерть не является проблемой, над которой ему следует работать. А для него она является ужасным таким явлением, о котором он не вспоминает, но старается не вспоминать, пока он с ним не столкнется непосредственно. Но для практикующего смерть является одной из главных тайн бытия. Она является для него вызовом, тем, что всегда его вдохновляет, и отрезвляет. Всем известно, что сам Даркшинадха является бессмертным ситхом. И то, что он призывает йогов умирать, это не является провокацией, а является глубокой мудростью, просто выраженной сумеречным языком, которую не нужно понимать буквально. То, что сам Даркшинадха бессмертен, подтверждается теми, кто с ним встречался. Например, Махаяги Павел Бабаджи рассказывал о встрече с Даркшинадхой.
Эти слова Даркшинадха не следует буквально понимать, следует понимать метафорично, в каком смысле. Они касаются не физического тела, а иллюзии. Иллюзии эго, которая должна отмерить. А физическое тело вы должны содержать в исправности минимум 80 лет, а максимум 180. Заботиться об этом, практиковать ситхи долгой жизни. Потому что жизнь практикующего требует долгой жизни, чтобы долго-долго выполнять практики. Если вы будете чуть-чуть выполнять практики, у вас не будет реализации. Поэтому умереть означает переродиться. Вот так снова. И так глупо. Чтобы снова быть в сансаре. То есть глупее нельзя ничего придумать. Йог должен создавать санкальпу, ситхи долгой жизни. Но вот что касается эго, вот иллюзия эго, она должна отмирать. Но когда мы говорим, что иллюзия эго должна отмереть, это как бы мы говорим, что голод должен пропасть. Но мы должны указать, почему он должен пропасть. Должна быть причина его пропадания. Если просто говорить, голод должен пропасть, голод должен пропасть. Все будут пытаться, чтобы голод пропал. Какова его причина? Причина пропадания голода – насыщение. Таким же образом, причина отмирания эго – это пробуждение божественного, рождение в измерении божественного.
И в начале комментария я хотела из книги «Гималайи говорят» небольшую цитату прочитать. Цитата. «Он был неподвижен. Когда из лотосоподобных уст бессмертного йога во выборах Ананха полилась речь. Вновь я услышал этот голос, нарушающий границы жизни и смерти, разрывающий небеса. Сначала умри, а потом снова живи. Не нужно придумывать ничего нового. Забудь о традициях. Убей самого себя. Только умерев, можно получить новую жизнь. И именно в этом заключается настоящее блаженство, высшее блаженство. Где нет ума, рассуждений и размышлений, нет тела и окружающего мира. Ни рождения, ни смерти, ни тебя, ни меня, только чистое блаженство. Эти божественные слова как будто создавали внутри меня новый мир. Я смотрел на этого удивительного человека. Он казался таким близким, но в то же время был безмерно далек. Он был мне знаком, но я не мог его познать. Он был человеком, но ведь и я был человеком. Но он был уже по ту сторону реальности, а я был просто человеком. Он был просветленным. Я был окружен всеми, а он только собой. Я понял, что в тот момент я должен оставить свое прошлое и отправиться в новый путь. Я смотрел, как он исчезает вдали, оставляя за собой свет, освещая тьму. Он тоже был человеком, подобным мне, подобно вам. Но это был божественный человек, достигший освобождения. Удивительный человек, чья мысль вышла за пределы двойственности. Далее я постараюсь прокомментировать сутру этого великого бессмертного Сиддха Гарбхинатха, опираясь на учение Лая-йоги, которому нас учил Гуру, и на канонические священные тексты нашей традиции и родственных нам традиций. Глава первая сутра. Ни бытие, ни отсутствие бытия, ни пустота, ни полнота. В это невозможно поверить, и это выше органов восприятия. Это ребенок, который сидит с короной на голове и говорит, как же его можно назвать по имени? Комментарий. В символе веры учения Лая-йоги пункт 1 говорится. Верю в Парабрахма, один без другого, недвойственную реальность, в то, что не рождено, не имеет имени, формы, качеств и атрибутов, вечное, бесконечное, вездесущее, всенаполняющее, чистое сознание, пребывающее во всех существах, как Сад, Чит, Ананда. То есть этого ребенка, о котором говорит Гаркшинат, который сидит на троне и не имеет имени, в нашей традиции мы называем Сад Чит Ананда. В Таджабинда Упанишаде есть шлока. Не пусто она, но пустым представляется и превосходит пустоту. Не мысль, не мыслящий и немыслимое, но то, о чем только и следует мыслить, то все. Высочайшая пустота, из высочайшего – высшее, состояние, нет которого выше, неосознаваемое, превосходящее понимание истины, неведомое ни мудрецам, постигшим суть, ни даже богам.
Шива передал 80 миллионов сангхай. Только они называются в тексте Йога-шастра Дататрии, санкеты, немного по-другому. Санкеты – это условия, обстоятельства, при которых ум входит в медитативное состояние. То же самое, что и санкальпа, когда мы делаем. На пике горы, называемой Читракута, когда Шива играл с Гаури и жил в это время там, там жили предводители местных племен Прамадхи и Ганы, духи, их спутники, из их свиты. И каждому из них он дал по одной санкальпе, созерцательной санкальпе. Так Шива передавал учение Лая-йоги и других йог. Это санкальпы Лая-йоги. Об этом говорит Аватхута Дататрея, когда мудрец Санкрити с учениками пришел в лес Наймишаранья, лес мгновения. Мудрец Санкрити – это сын Риши Васиштхи, вернее, Вишвамитра. И он там встретил Дататрею, погруженного в самадхи, спросил у него наставление, Дататрея пробудился. И он дал ему наставление по учению. Сказал, что есть мантра-йога, хатха-йога, раджа-йога и лая-йога. Поэтому раджа-йога считается высшей, тогда он сказал. Затем он изложил каждую из видов йоги, вот о лая-йоге он так сказал. Шива передал 80 миллионов таких санкхай. Он сказал, я передам тебе одну из них. Первую он передал медитацию на шунью, на пустоту. Когда ты ходишь, стоишь, пребываешь, ешь или говоришь, ты держишь ум в пустоте. Пустота означает брахма, означает медитацию на абсолют. Это искусство, которому мы учимся. Джняна, лая-йога – это одно и то же. Джняна – это теория, философия, первичный анализ, панча-коша вивека, вичара, вивека, вайрагья, изучение текстов, базовые навыки осознавания. Затем, когда все переходит в практическую плоскость, начинается лая-йога. То есть их не следует различать особо. Как свет солнца и лучи. Как буква и звук. те же принципы Шравана, Манана, Нидхьясана. Шива однажды в Пуранах говорил одному преданному, что до тех пор, пока джняна не пробудится в тебе, ты будешь выполнять аскетические практики, будешь делать ритуалы, носить одежды, следовать культуре, но ты будешь как слепой. Но когда в тебе пробудится джняна, ты найдешь то место, где все сходится. Ты будешь пробужденным. Все станет на свои места. Джняна есть познание божественной реальности. Но чтобы познать божественную реальность, вы должны ее полюбить. Если вы в нейтральных отношениях с божественной реальностью, вы ее не познаете. Если у вас такая мотивация, ну как бы, ну да, здорово, она есть, хорошо. Этого не хватит. Вы ее должны полюбить всем сердцем. Не эгоистично. Не ожидая чего-либо взамен. Вот как влюбленная девушка думает о муже, так вы должны думать о познании божественной реальности. И поскольку нет инструмента созерцания сначала, он не воспитан, надо использовать тот инструмент, что есть. Инструмент ума, интеллекта, а также преданности, веры, пробуждать их. И когда такая любовь пробудится, она станет вашим горением, вашей страстью. Она заставит вас забыть о своем эго, о своих кармах, о своих желаниях, о своих таких поверхностных представлениях. Это все не важно. Человек способен к джняне, когда он прошел путь анава-марга. Анава-марга — это путь сильного, успешного эго. Это несложно. Быть успешным эго — это очень просто. Будь гибким, концентрированным, деловым, сосредоточенным. Не разбрасывайся умом, не эмоционируй, будь позитивным. Соблюдай распорядок дня, не делай ничего плохого, делай все хорошее. Ну, то есть, не сложно вообще. Это просто. Нужна концентрация, воля, некоторая самоотдача. Многие мирские люди демонстрируют путь успешного эго. Могли бы вы руководить большим предприятием, 5000 человек, как считаете? Большим театром, академией наук, большим подразделением военных, такой эзотерической кармы, смогли бы усмирить? Смогли бы вдохновлять политическую партию с 10 миллионов человек? Разрабатывать для нее стратегию будущего, планы, реализацию. Могли бы вести бизнес с оборотом капитала 10 миллиардов. Небольшой. По меркам акул капитализма. Вот если вы все это можете, ну, у вас нормально. Анава-марга, все в норме. Пройден путь. Если нет, то значит что? Учим отчасть называется. Мир вот так говорит. Учим отчасть, значит, совершенствуй свои качества. Твоих качеств не хватает. У тебя нет концентрации, у тебя нет воли, у тебя нет мудрости, нет понимания. Ты не готов на пути анава-марга. И сансара очень быстро это говорит. Если ты чему-то не соответствуешь, он говорит, извините, до свидания. Нам такие не нужны. Иногда на шоу, кастинги люди проходят различные. Они демонстрируют свои способности, таланты, или прежде чем человека примут куда-то в корпорацию работать, даже на небольшую должность, он испытывает собеседование. Если он как бы не соответствует, он говорит, надо, спасибо, спасибо. Следующий. Очень жесткий отбор в сансаре идет. Анава-марга. Очень серьезные требования. И люди очень сильно стараются, чтобы соответствовать этим требованиям, чтобы развить свое эго, чтобы сансара их благословила, взяла к себе, а потом дала им какие-то материальные блага. Зарплату, власть, положение, статус. А йога-марга, джняна-марга – это что-то еще более серьезное, еще более высокое. Предполагается, что мы должны пройти путь анавы, путь анава-марга. что мы уже всеми этими качествами обладаем, что мы все это можем делать, что мы уже наигрались, и нам это не интересно. Мы в прошлых жизнях это уже прошли, все это реализовали. То есть в прошлых жизнях вы как минимум должны быть все царями, царицами, правителями, знатными сановниками, вельможами, гениальными художниками, архитекторами, виднейшими философами, реформаторами. Иначе вы бы сюда, может быть, не пришли. Вы прошли все эти игры. Уже это пройденный этап. Вот это путь анава-марга, она закончена. Но если нам не хватает каких-то качеств, что делать? Надо развивать их уже в том статусе, в какой ты есть. Развивать концентрацию, развивать деловые качества, развивать сосредоточенность, убирание эго. Все это в йоге тоже есть. Это яма, не яма, базовые практики самодисциплины, позитивный ум. Другими словами, мы должны уметь жить, прежде чем отказываться от эго, мы должны иметь правильно сформированное эго. Гармоничное, чистое, тонкое, концентрированное, адекватное этому миру. Хороший инструмент. Если мы еще не сформировали эго, и мы хотим его отбросить, то как бы это все равно, что вы попытаетесь отказаться от национального американского банка. У вас его нет, от чего вы будете отказываться? Оставлять можно то, что есть. Отбрасывать можно то, чем ты овладел. И вот дилемма встает, а что же делать духовным практикующим? Эго ведь такая вещь, его бесконечно можно развивать даже. Если духовный практикующий развивает эго, только на благо Бога, на благо Дхармы, на благо служения. И он его развивает и отбрасывает. Он его постоянно ставит на службу божественной воли. Это единственный путь.
Это о чем Гуру говорил, о пустоте и о джняне. Это то, что лежит в основе всего. Это можно еще назвать по-другому истиной. И эта истина, которая является состоянием, которое превосходит понимание и вообще любые отождествления. И все это как бы говорится к тому, о чем Гаракшанатха в сутре сказал, используя сумеречный язык, что это ребенок, который сидит с короной на голове. И для практикующего очень важно прояснить эту истину, которая в основе лежит. Ну, ту, которая похожа на ребенка. Поэтому как бы на эту тему еще хотела бы немного расширить рассказ и привести историю из так называемой родственной традиции. Ну, как бы для параллели. История сутры сердца Пражной Парамиды. Известно, что гуру Гаракшанатх Мацендранах имеет также имя Авалокитешвара и является воплощением сострадания в буддизме. И если своими словами эту историю пересказать, избегая как буддийской терминологии, то можно эту суть этой истории о пустоте выразить так. Однажды Авалокитешвару спросили, как проявляется воззрение в жизни. И на это он ответил совершенно парадоксальное изречение, которое затем стало очень знаменитым. Говорится, что в сознании практикующих, которые опираются на эту изреченную им истину, совершенно отсутствует препятствие. А поскольку отсутствует препятствие, то и отсутствует страх, и то, что такие практикующие смогли удалить все иллюзии и обрести окончательное освобождение. И в тот день Авалокитешвара сказал, что воспринимаемое не отлично от пустоты, а пустота не отлично от воспринимаемого. И что воспринимаемое – это и есть пустота, а пустота – это и есть воспринимаемое. И после этого он еще добавил, что вообще не существует совершенно ничего более на что можно было бы опереться в своей практике, и даже дхармы, которые проповедовал Будда. Причем все это происходило в присутствии самого Будды, который сидел в медитации и все это одобрял. И как повествует история, многие ученики были настолько шокированы тем, что он сказал, что у них просто случился сердечный приступ, и они этого не пережили. Однако, те, кто смог это пережить и дослушать учение до конца, узнали, что, оказывается, нет никакого окончательного достижения и никакого окончательного ответа, и никакой конечной цели. И тогда их ум полностью освободился от противоположных эмоций и веры вообще в разделенность, то, что существует разделенность. И у них не осталось больше никаких страхов. Поэтому это как бы провозглашаемое учение называется учением о выходе за пределы страха. Его можно примерно так перевести. Выходи, а выходи за пределы. Выходи за пределы любых пределов. И даже за пределы беспредельного выходи. Пробуждайся. Смерть, как последний и великий предел, вызывает сильнейший страх. Поэтому бесстрашие, о достижении которого говорится в этой истории, необходимо не только последователям Будды, но и тем, кто выбрал для себя следование за такими святыми, как Гаракшинатх и Дататрея, конечно же. Будучи сами бессмертными, эти святые ведут к бессмертию своих учеников. Но без преодоления страха смерти практика не будет иметь успеха. Как, например, человек, который хочет научиться плавать, но панически боится воды. Ну, если он с этим не работает, он не сможет научиться плавать. Далее, продолжение сутры.
Вопрос о преодолении страха смерти стоит перед умом, перед эго. Но как она преодолевается? Когда ум полон любви к Богу, это преодоление. Когда ум полон преданности, то ум живет, сознание живет в другой плоскости. В таком измерении, где смерти не существует. Смерть существует для тела, для духа ее нет. Когда человек живет в духе, он живет в измерении бессмертия. И такие вещи, как страх смерти, исчезают. Инстинкт самосохранения, он не исчезает. Как логичное поведение, как правильно, нормально. Но цепляние исчезает. И для того, чтобы избавиться от такого страха, обрести такую преданность и любовь, нужно глубоко исследовать, какова природа того, что умирает, и природа того, что бессмертно. Это называется вичара. Когда физическое тело умирает, то живое существо входит в свет, как описывают, по коридору, по туннелю. Но не все. Некоторым не удается войти в этот коридор, в этот туннель. Они остаются на какое-то время в материальном, в тонком материальном мире и становятся духами, блуждающими призраками, привидениями. Они могут жить 200 лет. И они не развиваются. Если человек умер там, в пятилетнем возрасте, он навсегда вечно остается пятилетним. И он имеет облик тот, в котором он покинул тело. То есть в той одежде, которую покинул тело, вот его ум принимает такую форму, он в ней постоянно ходит. Он ее снять не может. И голос, манеры, они такие же. Он может прожить 200 лет в таком облике. Потому что он не переродился, а находится в промежуточном состоянии между жизнью и смертью. И только если его ум изменит свое направление, он сможет войти в свет окончательно для перерождения. И переродиться в соответствии с новой кармой или в другом мире, или в новом физическом теле, в мире любви. Существуют целые области, близкие к астральному миру, заполненные такими существами. В астральном мире также существуют города, дома, там даже есть автомобили, но они состоят из умов, они тонкоматериальные. Они переносятся сознанием людей, которые эмоционально что-либо восприняли. И духи, перешедшие в эту область, обладают такими же привычками, как и при жизни. Если кто-то привык ездить на автомобиле, он может ездить на автомобиле в тонком мире. Такие духи могут читать память людей, входить на некоторое время в тела людей и даже пытаться ими управлять, вызывать какие-то страсти. Им нравится входить в тело и переживать то, что человек испытывает. Тело дает им такой невероятный драйв, азарт. Это красная капля, сила, энергия, которая в них отсутствует. У них нет страсти, потому что нет тела, нет красной бинды. А в теле они могут наслаждаться запахами, едой, прикосновениями, ощущением плотности. Некоторые из них специализируются на таком искусстве, типа как паракая провешена, только для духов. Входить в тела людей. Некоторые из них путешествуют на людях. То есть, не умея перемещаться, они садятся в тонкое тело человека и ездят в поезде, на автомобиле. Они невидимы для людей, непроницаемы. Через них могут свободно проходить люди, они могут свободно проходить через людей. Через них могут проезжать автомобили, все равно. И они живут в своих реальностях, в тонкоматериальных реальностях, которые словно накладываются на физический мир. Например, в физическом мире были здания построены 100 лет назад, 200 лет назад. Эти здания уже снесли, но в тонком мире они существуют. И они продолжают жить в тонком мире. Некоторые такие духи живут очень долго, 50 лет, 100 лет, 200 лет. Им нечем заниматься. Им не надо есть, они не стареют. И их невозможно убить. И они развлекаются тем, что наблюдают за миром людей, переносят послания умерших, каким-то образом пытаются манипулировать людьми. Другие сбиваются в свои стаи, группировки, у них есть свои кланы, они выясняют между собой отношения, у них есть главари. То есть там тоже кипит жизнь, но это другая жизнь. Это такой мир, ближайший к астральному. Туда попадают души те, кто не сумел переродиться и застрял, не сумел войти в ясный свет. С точки зрения практикующих, оставаться в этом мире, если он не владеет навыками осознавания, созерцания, ошибка. То есть эти души не вошли в сахаджи, самадхи, в промежуточном состоянии. Другие души входят в свет и перерождаются в мире Петриса. Это тонкий мир, более высокий, чем мир этих духов. Этот мир больше к претологии ближе. И в мире Петрисов живые существа живут более осмысленной жизнью. Они уже могут немного эволюционировать, но в общем они тратят заслуги. То есть особенность таких существ в том, что они живут памятью, живут в прошлом. Они все время в прошлом, они не могут развиваться. Они есть то, что есть их память. И память очень важна. Вот если есть заслуги, хорошая память, то жизнь хорошая. Если есть плохая память, жизнь плохая, облик уродливый. И вот есть духи уродливые, с перекошенными частями тела, с деформированными чертами лица. Это значит, их память плохая, заслуг мало. А есть духи прекрасные, красивые. Это значит, их память хорошая. Они совершили много добрых дел, их тонкое тело излучает сияние. И эмоциональное состояние может менять облик такого духа. Некоторые из них имеют сити. Выше Петрисов есть мир богов, сварга. Но чтобы там переродиться, надо обладать памятью божества, божественной памятью. То есть великим талантом, великим успехом, великим счастьем, великой анандой, великой ясностью, всем величием, что есть, у тебя это в памяти должно быть твоей сущностью. Тогда твоя память в тонком мире развернется. Все твои зачатки божества, они проявятся. Но это место, где тоже тратить можно хорошо заслуги, если жить только этим. И там есть просветленные, такие как Брихаспати, гуру богов, Индры и других. А есть непросветленные боги, и они просто тратят память. Просветленные просто играют в этом мире, чтобы подниматься выше. Так, страх смерти, он исчезает, когда душа познает Бога и познает миры, которые находятся до Бога, тонкое тело. Но их познавать надо в правильном медитативном опыте, в правильном самадхи, в правильном созерцании, в правильном сновидении. Если пытаться их познавать в неправильном, не обладая правильным воззрением, не обладая осознаванием, медитацией правильной или действием, то такое познание не принесет нужного результата. Не обладая джняной, нет смысла входить в тонкие миры. они обладают своей притягательностью. Они могут душу хорошо сбить с толку. Поэтому надо воспитать джняну, мировоззрение, дхьяну, правильное осознавание, созерцательное присутствие, самоосвобождение, веру, преданность, заручиться позицией божественных сил, поддержкой, развить вивеку, панчакоша вивеку, вичару, чтобы не потеряться в этих мирах, потому что душа без этих качеств, без поддержки святых, она забудется, потеряется. Это как ребенка в мегаполисе оставить одного. Но когда, обладая правильной джняной, панчакоша вивекой, правильным воззрением, вичарой, он медитирует, например, познает тонкое тело через йогу сновидений, для него становится этот мир понятен через раджа-йога-самадхи, кундалини-йога-самадхи. Он понимает, что эти миры находятся вот в измерении от макушки, от ажной чакры и выше, а не тоньше по измерению. Человеческие миры находятся вот в этой области. А грубые миры, нагавы и других, находятся от пупка где-то до колен на ступне.
Цитата из сутры. Это ребенок, который сидит с короной на голове и говорит, как же его можно назвать по имени? Он смеется, играет, находясь в медитации. И днем и ночью делится божественным знанием. Он смеется, играет, но ум его не обеспокоен. Такой безмятежный человек всегда с Богом. Здесь говорится о состоянии, которое у нас называется не медитацией, а состоянии естественной осознанности, то есть асахаджи. В Махалаке Упанишаде это состояние описано очень красиво. Исполненная ясности тысяч светил, незагрязняемая, наполняющая дальние и ближние. Это не самадхи, это не достижение йоги, это не растворение ума. Это единство с Брахманом. Нагаракшанатха говорит очень просто, описывая величайшую святость, как безмятежность человека, который всегда с Богом. Далее в сутре Гаракшанатха говорится о том, что у нас называется духовной алхимией. Цитата. «И днем и ночью он растворяет ум в неуме, отбрасывает то, во что можно верить, и говорит о том, во что верить нельзя». Он оставляет надежду ради безнадежного. Брахман, Творец, говорит, я твой слуга. Гаракшанатха использует парадоксальные изречения, чтобы обнажить природу ума, которая лежит за пределами концепции и двойственности. В Шрила Самхите так говорится об истинном йогине, достигшего почитания самого Брахмана. Он никогда не употребляет слово «я» и всегда находится в полноте атмы. Он истинный йогин. Его почитают во всех трех мирах. Что такое освобождение и связанность, он никогда не думает об этом. Он действительно свободен. Кто отрицает «я» и «не я», созерцая неделимое, тот, свободный от всех привязанностей, находит приют в этом созерцании. Далее в сутре Гаракшанатха. То, что течет вниз, он направляет вверх. Йог сжигает свое сексуальное желание. Он высвобождает свои объятия и сотрясает иллюзии. Вишну, который поддерживает Вселенную, омывает его стопы. В книге «Сияние Шакти-Янтра» Гуруджи пишет об этом. Управляя ветром, концентрируясь на чакрах, йогин учится переживать различные тонкие виды блаженства в теле, напоминающие сексуальные. Также в «Сиянии» говорится, что в случае несведущего человека при сексуальном желании энергия в форме опанавая течет наружу, засоряя нади в ногах, делая тело тяжелым, а разум инертным. Но в случае овладения йогой возвратного потока, энергия, вместо того, чтобы вытекать наружу, начинает наполнять центральный канал и подниматься вверх, вызывая в теле тонкое переживание преступного блаженства. Применяя подобный принцип к пяти чакрам, йогин овладевает пятью энергиями и пятью элементами в своем теле. Также говорится, что к сублимации сексуальной энергии становится способен йогин, открывший Медханади. У такого йогина исключены любые утечки энергии, которая трансмутирует, превращаясь в оджас. Та энергия, которая должна вырабатывать семя, становится праной. С открытием Медханади человек овладевает ясновидением и открывает недвойственную природу ума. Считается, что благодаря открытию Медхананади йогин достигает непоколебимой устойчивой погруженности в естественное присутствие, то есть сахаджа самадхи, и не теряет его при взаимодействии с любыми объектами. Далее Гаракшинат говорит: «Умри, умри, умри, ибо смерть сладка, умри той смертью, которой умер Гарах, и прозрел». Эту шлоку прежде всего хотелось бы прокомментировать цитатой из Катха-йога Прадипики. Шри Адинатха, Шива, Матсиндранатха, Шринатха, Саба, Ананда, Хайрава, Чаурамни, Минатха, Гаракшинатха, Вирупакша и многие другие великие учителя победили смерть и путешествуют по всей Вселенной. Об этом также у Гуру есть песня, которая называется «О монашестве». Лишь тот монахом быть достоин, кто в пламени божественной любви сгорел, и вновь, как птица Феникс, к жизни в духе возродился. Говоря о смерти при помощи сумеречного языка, на самом деле Гаракшинат раскрывает нам секрет бессмертия в духе, секрет сахаджа самадхи. А далее в сутре начинается вторая глава. Ветер доносит тяжелое дыхание свое, но вместе с тем ноги легки. Какое время года сейчас, если даже боль близка? Мое сердце сегодня непослушно мне, небо пропитано песней. Кто видит мой дух, если даже боль близка? Что ты говоришь, о бродячий дух печали? Почему ты паришь без цели в тумане? В любви есть слова. Любовь всегда обещает исполнить все ваши мечты. Может, это сон, пробужденный в моих словах, если даже боль близка? Уединение мани, оно пронзает тело и сердце. Какое время года сейчас, если даже боль близка? Это путь неизведанный, я еще не ходила по нему. Это узкая тропинка любви. Но ступени внезапно идут вперед, а сердце также рвется вперед. Все иллюзии старых традиций рушатся в единое мгновение. Комментарий. Гаракшинат здесь говорит о любви и боли, которые сопровождают крушение иллюзий. Кажется, что речь идет от женского лица, но, так пишет, от женского лица, но, вероятно, это специальный прием, чтобы показать другую сторону духовной практики, которая называется бхакти. То, о чем Гуру уже начали говорить. А потому что истинная мудрость – это не знание, а это состояние. И об этом состоянии и его связи с разными духовными традициями можно привести шлоку из 10 шлок об Атмане Шишанкарачарьи, шлока. Состояние погружения в неконцептуальную осознанность выше любых религиозных ограничений, так как они – суть продукт ума. Не нужна ни Сангхья, ни Шайва, ни Панчарата, ни джайнизм, ни Мамсака или другие школы. Лишь накопление духовного опыта пробуждает сознание. Сознание чистое, я то одно, неуничтожимое.
На относительном уровне, разумеется, нужны различные карты, философские системы, философские школы. Когда йогин погружается в природу ума, то они там теряют свою интеллектуальность, свою логичность, свою концептуальность. И истинная природа Шайвы, Сангхи, Веданты, Сиддханты, Панчаратры – это не ум, это осознавание, божественный свет, преданность, любовь, самоотдача, самадхи. И когда мы туда поступаем, когда мы туда направляем свой ум, то вся концептуальная часть, она видится как иллюзорная. Та, которая используется в относительном измерении, но которая не может существовать в этом измерении. Поэтому, говорится, не нужны.
А далее в сутре Гаракшинат. Песни, пробужденные в духе, переполнены чувствами. Эти сладкие часы были наполнены противоречиями. Я была удивлена и благодарна. Я не могла сказать, победа это для сердца или поражение. Комментарий. Здесь говорится о состоянии замешательства, которое происходит от работы поверхностного ума, когда он начинает прикасаться к истине. Эти состояния бывают вследствие того, что замешательство – это как бы такая естественная среда, в которой работает наш ум. И он не работает, и как бы создает такой эффект, что он это замешательство постоянно устраняет, но в то же время он как бы его и сразу же создает. И вот эта деятельность ума, она похожа как бы на такую белку, которая бежит в колесе постоянно.
Замешательство – это значит, у вас нет ясности, нет осознанности. И вы существуете в тонком плане ума, но не в тонком плане осознавания. В тонком плане ума существовать значит все время быть в концепциях, в представлениях, в образах прошлого, настоящего или будущего, в интеллектуальном плане. И тогда ум плетет сложные узоры, цепочки мыслей и концепций. И вы в нем как бы обозначаете границы своего «я», и через этот план ума вы контактируете с внешним миром, другими людьми и строите концепцию своей жизни. Но как только происходит разрыв шаблона, так говорят, нарушение привычной картины мира, то есть то, что не соответствует интеллектуальным построениям, концепциям, сразу раз происходит замешательство. То есть вот эта цепочка ума, цепочка хитросплетений мысли, она разрывается, когда что-то не соответствует картине мира, привычной логике. Ну, например, вы ожидали, а кто-то вас подвел. Замешательство. Вы верили в коммунизм, а затем пришли другие люди и сказали, коммунизм – это ложная дхарма, замешательство. Вы верили в демократию, внезапно попадаете в среду, где говорят о там, ультрапатриотизме. Все время происходит разрыв разных шаблонов, и люди постоянно с этим встречаются, страдают. Человек хотел стать богатым, очередной кризис, дефолт, он все потерял. Замешательство. И замешательство означает, что вот этот слой, в котором эго человека обосновалось и пыталось существовать, он разрушается, и человек отбрасывается в осознавание, но в осознавании он не состоялся. И тогда он сталкивается с хаосом своего сознания, с первичным необработанным хаосом. И он теряется, говорят, теряет действие в осознавании. Но если вы осознаны, у вас никогда нет замешательства. Поэтому способность принимать решения, проявлять волю или выносить правильные оценки и правильное суждение – это признак развитой осознанности. То есть, когда вы пребываете в осознанности, вы всегда понимаете ситуацию. Более или менее. Вы всегда знаете, как правильно делать. У вас нет ступора. То есть ступор – это такое состояние. Это значит, у вас нет осознанности. Но когда у вас есть осознанность, у вас нет ступора, и вы существуете в измерении осознанности. И вы не только существуете в измерении осознанности, вы способны откликаться на ситуацию с позиции ясности. Выражать намерение, воплощать это намерение. Двигать мысли. У вас не бывает разрыва шаблона ума, разрыва привычной картины мира. Поэтому про такого садху говорят, что он течет с рекой, что он летает с ветрами, он неподвижен, подобно горе. То есть его невозможно сдвинуть с места, с его точки осознавания. У него никогда нет замешательства. В тот момент, когда шаблон привычных мыслей разрывается, он просто пребывает в ясности. Ясность означает, он наблюдает, будучи здесь и сейчас. У него есть бдительное осознавание. И его осознанность не сжимается, не уходит куда-то вглубь, на задворки. А он вполне адекватен ситуации, гибок. Какая бы ситуация ни была, он в ней присутствует, он не убегает от ситуации. Вот когда ум сжимается, это значит, эго, ум убегают от ситуации. То есть он не в состоянии принять ситуацию. Например, бывают такие случаи, когда один человек с другим разговаривает, они не нашли общий язык, и тогда какой-то человек, он вспылил внутри. И чтобы не наговорить лишнего, он разворачивается и быстрыми шагами уходит и хлопает дверью. Он знает, что лучше ему не оставаться, лучше ему уйти, иначе он сейчас такого наговорит. Но когда есть осознанность, это невозможно. Когда у вас есть осознанность, вы не можете вспылить. Просто осознанность – это сатва. Она все охлаждает. вы не можете убежать от ситуации, вы присутствуете в ситуации. То есть вы сразу вместе с ситуацией прямо живете здесь, вы остаетесь с ней, потому что осознанность ничего не может помешать. Способность быть с ситуацией – это первый признак того, что ваше созерцание зародилось. Вы никуда не убегаете. Вы ничего не боитесь. Вы ни за что не цепляетесь. Есть просад, вы присутствуете с просадом. Есть невкусный просад, вы присутствуете с невкусным просадом. Есть боль в ноге, вы присутствуете с болью в ноге. Есть радость, вы присутствуете с радостью. Вы пребываете в радости. Есть неприятность, вы открыты и присутствуете с неприятностью. Вы от нее не сжимаетесь и не убегаете. Вы ни от чего не убегаете. Вот ум в замешательстве, он всегда от всего убегает. Ум в состоянии осознанности, он всему открыт, никогда ни от чего не убегает. Он бесстрашен, он идет навстречу всему. Но он идет не глупо, из ума, или эго, или из оценок, привлечений, привязанности. Имеется в виду, он присутствует, вот. Он не то чтобы куда-то идет, он вообще никуда не идет. Он присутствует сейчас, здесь, в данный момент, с любой ситуацией, что бы ни было. Он принимает это. То есть вы всегда и везде сохраняете пространство своей осознанности, что бы ни происходило. А пространство осознанности – это и есть начальное переживание Бога, стопы Бога. То есть вы не забываете о Боге. Но замешательство означает, ум сжался, ум ушел, ум убежал. Он убежал куда? Ну, какое-нибудь безопасное место. В прошлое. В будущее. В бессознательность. В невосприятие. Ум отключился от всего. Все. Не может ни с чем работать, не может ни с чем оставаться.
Говорю, вот потеря сознания тоже эго убегает.
Ну, потеря сознания, если она не связана с эмоциональным фактором, это вопрос праны. То есть прана движется, и там, где прана, там и сознание. Если прана поднимается, то вместе с праной поднимается и сознание. Если прана сильно поднимается, как в кундалини-йоге, то сознание выходит в тонкое тело и пребывает, пока позволяет энергия.
То есть потеря сознания – это выход тонкого тела? Неосознанно?
Часто, да. Это подъем праны бывает. Человек в обморок падает, это что? Ему душно из-за того, что жарко, прана поднялась. Вот так. Это энергетические процессы, это не имеет отношения к этому. Хотя, если вы контролируете свой ум и пребываете в присутствии, вы будете контролировать прану. Вы не позволите уж так и бесконтрольно двигаться. Вы захотели, подняли ее, захотели, опустили. То есть ваш контроль праны – это тоже контроль вашего сознания.
Бхагавадгита, Гити Дататрея, так говорит об уме. Наш ум – творец всего. Воистину, ум подобен пространству. И он кажется направленным во всех направлениях, превосходящим все. Он кажется всем, но в действительности он не существует. Дарья Сутра Дарканат. Этот день все-таки настал. Прекрасный образ переполнил мое сердце. Ум ликовал. Он стыдился смотреть. Я потерялась в себе, ходя кругами. И теперь мой дух полностью потерян. Песни, пробужденные в духе, переполнены чувствами. Здесь говорится о том, что дух стал полностью потерян. И, как мне кажется, он стал потерян, потому что произошла реальная встреча с истиной. А он, этот дух, он никогда не являлся истинным. Потому что истинным является только Адвайта. В Шива Санхите так сказано. От богов вниз к этому материальному миру все пронизано единым брахманом. И есть лишь единое, Сат-Чит-Ананда, всепроникающее и не имеющее себе равных. Далее начинается третья глава. Не говорите слишком напряженно. Не ходите с гордо поднятой головой, ставьте ноги мягко. Гора Кражда говорит, не будьте жесткими, живите спонтанно. Если горшок полон, он не издает звуков, а если он полон лишь наполовину, В нем слышны всплески.
Гаракана говорит, не будьте в раджасе, не будьте в тамасе, будьте в сатве. Тамасичная природа – это полностью тупое сознание. Раджасичное – это гиперактивное сознание, которое следует за чувствами, следует за умом. Все они неподходящие типы сознания для практики. Сатвичное сознание – это ясное, чистое, спокойное, любящее, умиротворенное, позитивное сознание. Периодически надо проверять себя, сатвичен ли мой ум, или он раджасичен, или он тамасичен. Сатвичное сознание годится для практики. Раджасичное годится только если вы мастер созерцания. То есть, если вы мастер созерцания, то и годится и раджасичное, и даже тамасичное. У вас есть потенциал, с которым можно объединять. То есть объединяться можно. И раджас дает движение. Движение позволяет воспитать сознание на стадии воспитания, закалки. Но первичное качество – это сатвичность. Без сатвичности очень сложно быть устойчивым нидитхьясами. Нидитхьясами постоянно будет сбиваться раджасом. Раджас откуда возникает? Это сильная энергия. Но кроме энергии, это еще настрой ума. Настрой ума быть хаотичным, быть двигаться, быть гиперактивным. И вот энергия может быть гиперактивной. Ну, если конституция тела такова, ничего страшного. Но ум не должен быть гиперактивным. Ум должен быть спокойным, подобным спящей глади зеркального озера. Как успокоить ум? Как все время быть в спокойном уме? Если вы попытаетесь его принудительно успокоить, он будет бунтовать. Лучше не пытаться его успокоить, но заняться его наблюдением. Вырастить осознающее, наблюдающее сознание, которое глубже и выше ума. Которое способно жить отдельно от него и лишить ум той власти, на которую он претендует. Это вот это наблюдающее сознание, вот оно может всегда быть спокойным. Оно всегда может пребывать сатвичным. Но такое сознание не появляется просто так само по себе. Его надо воспитывать. Годами постоянно его воспитывать. Отделять осознавание, наблюдение от самого ума. Когда такое отделение произойдет, вы понимаете некоторые истины. Ум, ты сам по себе, а я сам по себе. Ты не имеешь власти надо мной.
Когда искатель готов, о, Вадут, мастер, говорит с пользой. Над говорил, чтобы вы сохраняли свои достоинства, чтобы не настаивали на обсуждениях. Этот мир – сад шипов. Каждый шаг делайте бдительно. Когда вы движетесь без пути, вы горите без огня. Вы связаны жаждой воздуха. Так говорит понимающий Гарак. Отметьте это, ученые пандиты.
Каждый шаг делать бдительно означает пребывать в аватхане. Например, я беру йогу Васиштху. Существует наблюдающее осознавание. В момент, когда я беру, есть атма-вичара, как минимум. Если вы практик такой, средней руки. То есть, как минимум, я помню себя, когда говорю, когда беру книгу, делаю, встаю, хожу, делаю. И я пытаюсь помнить себя постоянно. Я возвращаюсь к чувству «я есть». Это становится привычным созерцательным фоном. Это как минимум. Это минимальная степень осознанности, которая позволит вам счастливо жить в этом мире, как практикующий. Но на этом все не заканчивается, ведь ваше «я» — это только начало. Это ведь некое осознавание свидетеля, ахам-вритти. Это только некий фундамент. Это «я», оно разворачивается, оно может развернуться. Переживание, пространство осознавания без центра и границ, подобного не было. Когда у вас есть не только наблюдатель в качестве арсенала для восприятия мира, но и необъятное присутствие. И когда это не только некое неуловимое чувство, когда это становится очень глубоким, чем-то ярким, источником бхавы, когда это порождает преданность, любовь, великие чувства, бхаву, брахма-ахам-бхава. И для начала вот воспитать такое чувство вичары, памятование есть при любом действии. Значит, вы выполняете завет Гарадханатха. Но как только вы забываете это, становитесь бессознательным, тогда ваши мысли, ваши эмоции сразу властны над вами. Вы в их власти. Вы попадаете в их подчинение, в их юрисдикцию. И они диктуют вам свои правила. Тогда вы можете жить, исходя из либо концепции, либо из эмоций. И садху всего мира отличаются тем, что им ведом этот секрет. Что у них есть тонкое пространство наблюдателя, в которое они обосновались. И оно развивается, расцветает все дальше. Часто бывает, говорят так, что даже если я воспитываю, выращиваю тонкое чувство наблюдателя, ум легко сбивается под воздействием ситуации, эмоций. Как бы я все понимаю, но сбивается. Самоосвобождение не происходит. Кроме наблюдателя, вам нужен мощный поток любви, преданности, ананды, саттвы. Этот поток должен быть с вами всегда. То есть мощный поток, а наблюдатель — это центр этого потока. Вот тогда у вас ничего не будет сбиваться. Поэтому мы говорим: вера, преданность, призывание благословений, призывание милости святых — это очень важно. Не только одна ясность от осознавания. Здесь бхакти-йога и джняни-йога сливаются. Когда вы пребываете в ананде, внешний мир тоже поворачивается к вам благоприятной стороной. И в нем все меньше и меньше факторов, которые могут вас сбивать. Если вы не пребываете в ананде, значит, вы не нашли эту точку еще. Ее нужно искать.
Когда вы идете в лес, появляется ваш голод. Когда вы идете в город, появляется майя. Когда вы набиваете себя едой, вырастает ваше сексуальное желание. К чему разрушать это тело, рожденное в страсти? Не накидывайтесь на еду, не умирайте от голода. Созерцайте тайну ночи и дня брака. Не перерабатывайте, но и не лежите днями и ночами, так говорит Гарадева. Передание усиливает ваши чувства, уничтожает ваше сознание, наполняет ум сексуальным желанием. Сон охватывает вас, смерть наполняет ваше сердце. Диета на молоке заставляет монаха все время думать о том, где взять молоко. Те, кто ходит обнаженными, все время нуждаются в дровах. Монах в тишине жаждет спутник. Без мастера нет глубины. Его благоухание и сладость пронизывают все миры. Истина в том, что только тот мастер, который сам видел, может помочь вам увидеть. Послушайте добродетельного, послушайте разумного, послушайте этот призыв бесчисленных ситхов. Когда ученик кланяется, он находит мастера, и мирская ночь заканчивается. Здесь, в общем, Гарадханатх предостерегает начинающих йогинов от разных грубых ошибок, которые можно совершить, даже уже встав на духовный путь. Особенно если не иметь наставления мастера. И он говорит также в целом о значении гуру-йоги для практики. Далее от Святой Сутры. Твой призывный смех, о птице песен, простирает свои крылья свободы, дует в раковину жизни, и вы вылетаете на огромной скорости в это разукрашенное небо и парите над горизонтом, посылая свои пронизывающие лучи. Открывайте райские врата вашего сердца и проливайте дождь вашего нектара в эту разукрашенную мелодию. Сумеречный язык, который использует Гарадханатх, понятен только достигшим. Тем, кто сам непосредственно пережил эти состояния и получил соответствующие опыты. Поэтому я бы хотела слова гуру привести о том, что учение о пребывании в естественном самадхи — это предельное парение и высший пилотаж духовной практики. Что это непостижимая эзотерическая адвайта, которая предлагает не только понимание принципа недвойственности, но и также его реализацию. Далее в сутре. Тайное небо тонкого разума. Пейте сому нектару этой вечности, и вы будете воспевать ваше пьяное блаженство, это бессмертие в одиночестве. Наблюдайте луну, наблюдайте солнце. Пусть звучат куплеты истины, пусть пропадает двойственность этого мира, о, разрушитель иллюзий. Термин лая на санскрите означает растворение, то есть возврат к состоянию недифференцированного существования, возврат к недвойственности, когда индивидуальное сознание йогина, атма, объединяется с трансцендентным бытием, брахмой. И в Упанишадах об этом есть такое сравнение. Подобно тому, как брошенный в воду кристалл соли растворяется в воде и становится единым с ней, так и в состоянии самадхи личное осознавание сливается с высшим сознанием. И далее последнюю шлоку хотела привести. Толста кожа тьмы. Поцелуйте сияние тысячелепесткового лотоса короны, и вы пробудитесь в пещере пупка высшей змеи. Обучение лая-йоги гуру говорит.
Ну-ка еще раз, спасибо.
Толста кожа тьмы. Поцелуйте сияние тысячелепесткового лотоса короны, и вы пробудитесь.
Поцеловать сияние тысячелепесткового лотоса короны, это значит, энергия кундалини должна войти в сахасрара чакры. То есть поцелуй, принцип шакти, энергия, сияние тысячелепесткового лотоса, сахасрара чакры.
И вы пробудитесь в пещере пупка высшей змеи.
Есть брахмарагуха, пчелиная пещера, область в области бинду чакры, в области мозга. Когда два канала, задний, передний, серединный, образуют вот такой отросток. И йоги, медитируя туда, входит самадхи.
Я хотела бы еще сказать, и то, что гуру говорил уже, что владея этим учением, можно достичь освобождения за одну жизнь и достичь того состояния, которое называется дживанмукта. И что лая-йога — это не размытое самоосвобождение в стиле Адвайта Веданты, и не просто философия, и не ментальная эквилибристика, а учение, которое следует изучать и практиковать. И это освобождающее учение, которое дает конкретный результат в виде опытов, ну, вплоть до трансформации физического тела. И в заключение комментария хотела бы привести еще две цитаты на тему смерти и бессмертия ситха. В Катху Упанишад сказано, когда отпадают все желания, пребывавшие в сердце, тогда смертные становятся бессмертными, и в этот момент ум достигает брахмы. И в заключение освобождающие слова Аутхута Дататрея. Как бы и где бы йог не умер, он сливается с брахманом, подобно тому, как пространство, находящееся внутри кувшина, объединяется с бесконечным пространством, когда кувшин разбит.
Когда вы занимаетесь сосредоточением, выполняя самьяму, дхарана, дхьяна, самадхи, это раджа-йога. Когда вы действуете без привязанности, чувствуя себя проводниками божественной воли, не присваивая плоды и результаты, с преданностью Богу, это бхакти-йога. Когда вы занимаетесь распознаванием пяти оболочек, отделяя их от атмана, это джняна-йога. Слово «ом», который здесь, он указывает на сущность джняна-йоги. Вот эта линия «ом» самая большая. И она символизирует джаград, бодрственное сознание. Вот это символизирует сушупти, сон без сновидений. Между ними эта большая линия, связующее звено, символизирует сон со сновидениями, свапна. А вот точка бинду, бинду висарга, она символизирует турья, четвертое состояние за этими тремя. Вот это самая большая связанность с материальным миром. Это соединяет. Турья, четвертая точка, она от всего отдельно, она выше всего. А что же между ними? Между ними майя. И она не касается этих трех состояний. И она также не может коснуться бинду, турьи. И она как бы закруглена вверх. Она разделяет реальность турьи трансцендентную от реальности трех состояний. Вот эти три состояния являются сансарой. Вот сансара — эти три измерения слова. Вот здесь майя. Она является самодостаточной прослойкой, а вот здесь трансцендентная турья. И джняна-йога заключается в том, чтобы с помощью писаний, философии, наставлений гуру, анализа, размышлений, созерцания, вичары, распознать эти три состояния, распознать майю и распознать эту турью, четвертую. А когда вы это делаете практически, созерцая, вы исполняете лая-йогу, это лая-йога. Панчакоша вивека, распознание трех состояний, обнаружение четвертого, это общее для джняна-йоги, для лая-йоги учения. Эта четвертая точка, турья, содержит божественный свет, свет божественной милости, о которой говорит Рамалинга и другие святые. Этот божественный свет начинает сиять, уже начиная с причинного мира, верхнего левого завитка, сушупти. То есть даже не пережив турья, вы можете испытывать свет. Иногда он может вспыхнуть в анахата чакре, как чистый белый свет наподобие вспышки магния, как огромное пространство. Он может вспыхнуть и исчезнуть. Вы от него можете отшатнуться, таким он может быть ярким, как свет миллионов лун. Иногда он может быть очень мягким и пробиваться медленно-медленно в области аджна-чакры, как будто луна сквозь тучи. Вот чуть-чуть темнее, еще чуть-чуть темнее. А затем чистое, мягкое, белое, светящееся пространство. Иногда он может опускаться, словно золотая пыль, сверху на сахасрара чакру и подхватывать вас, тонко вводя очень тонкое измерение света. Разные виды света соответствуют разным телам. Иногда вы не видите, не осознаете света, но вы осознаете сияние вашей души как внутреннее вдохновение. Нет никаких зрительных восприятий. Просто переживаете ананду.
О-о-о.